«Диалоги с Генри Сардаряном».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы в эфире «Радио Спутник». Это значит, что вы можете слушать нас на волне 91,2 FM в Москве, 91,5 FM в Санкт-Петербурге. Можете зайти на наш канал в Рутюб. Можете также в Телеграме открыть канал «Радио Спутник». Там также ведется прямая видеотрансляция. Я, конечно, корыстно вам рекомендую найти там телеграм-канал «Сардарян», подписаться на него, написать в комментариях свой вопрос, и я обязательно стараюсь на него ответить, обсудить с вами его. Но для того, чтобы наше общение было в режиме лайв, живым, звоните, пожалуйста, нам по телефону +7 495 95 95 91 2. Мы сегодня в эфире нашей передачи обсудим очень интересные вопросы. В первую очередь, конечно, это касается эскалации на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Мы будем также, ну, по крайней мере, окинем узором своим последние политические события в Европе. Ну и любые вопросы, которые вам покажутся интересными и важными, ну, буду рад на них ответить. Из последних новостей, ну или, может быть, до того, как переходить непосредственно к новостям, наверное, нужно дать небольшой обзор. В действительности, в последние дни имело место, наверное, самое резкое обострение ситуации в зоне арабо-израильского конфликта. Как утверждают многие эксперты, военные, к коим я себя не отношу и всегда об этом говорю, у меня есть вполне конкретная сфера специализации и профессиональных интересов, и все, что выходит за рамки этих интересов, я, как правило, опираюсь на точку зрения тех профессионалов и специалистов, которые всю жизнь занимаются этой проблематикой. Вот они утверждают, что уже 50 лет не было ничего близко подобного по масштабам к тем событиям, которые мы лицезрели, когда из сектора Газа на самых различных средствах передвижения, от байков до парапланов, представители группировки «Хамас» проникли на территорию Израиля, там, если не ошибаюсь, до 35 километров им удалось продвинуться вглубь и применять такие технические средства, которые, в общем-то, сложно себе вообразить в современных условиях. Конечно, ряд экспертов, если бы они сейчас выступали, начали бы говорить про то, что, ну, что-то там разведка не углядела израильская, где-то недоработали военные. Но я все-таки думаю, что если бы здесь речь шла о очередном витке напряженности в этом конфликте, или даже если бы в целом вопрос носил локальный характер, мы бы с вами прочли бы несколько новостей, и на вторые, на третьи сутки эта тема ушла бы на второй план. Но реальность такова, что любой конфликт и любое противостояние определяется помимо интересов враждующих сторон, помимо баланса сил между ними, определяется еще внешним контекстом и теми условиями, в которых этот конфликт происходит. Нынешнее обострение арабо-израильское происходит в условиях, когда, ну, наверное, год назад было бы уместно сказать, или два года назад, турбулентность, ну, сейчас уже вполне очевидно, что речь идет о крахе действующей системы устройства современного миропорядка, и на смену пока не пришло ничего, и когда увязываются события, которые происходят в зоне Ближнего Востока, с Южным Кавказом, с Европой, где продолжается специальная военная операция на территории Украины, когда все это происходит с изменениями исторического масштаба в Африке, то становится понятно, что в одной точке сходится большое количество таких ручейков, которые образуют, в общем-то, достаточно большой водоем, в котором может захлебнуться существующая система миропорядка современного. И, наверное, становится для нас вполне предсказуемым то, что мы можем констатировать несколько таких максим в данной сфере. Первое. Фактически ни действующие институты, ни действующие механизмы этих институтов международных, ни международное право не оказываются сегодня способны хотя бы каким-то образом выступить в роли площадки для прекращения боевых действий и попыток организовать переговорный мирный процесс между сторонами. Это первое. Второе. Ни одна мировая держава сегодня фактически не в состоянии взять на себя ту же роль. Мы понимаем, что лет 20 назад США отреагировали бы совершенно по-другому. Реакция была бы жесткой. И это вызвано не личностью Джо Байдена или его администрации, или их конкретными подходами. США как государство больше не могут позволить себе ту реакцию, которая была бы еще недавно. Да, они могут туда прислать там, авианосцы, эсминцы, все что угодно. Но в одностороннем порядке резко обрубить эту ситуацию или заставить стороны сесть за стол переговоров, они не могут. Поэтому и делаются односторонние заявления там, в поддержку Израиля. Но вполне очевидно, что к разрешению проблемы ни в коей степени они, конечно же, не приведут в таком ключе. Что еще здесь важно? Что отличает ситуацию сейчас от того, что было еще несколько десятилетий назад? Да, вы, наверное, если откроете хроники вот этого ближневосточного конфликта, там, я не знаю, 60-х, 70-х, вы там будете видеть примерно те же города, которые то находятся под обстрелами, то берутся под контроль этими силами. Но вы увидите там совершенно другие силы, которые, по крайней мере, со стороны Палестины принимают участие в этом конфликте. Речь идет о том, что это силы, которые могли ставить перед собой примерно те же самые задачи. Это создание палестинского государства. Вы можете спросить, в каких границах. Это будет лекция где-то часов на 8. Но в основном это силы были светские. Сейчас мы говорим про то, что со стороны Палестины в процессе участвуют силы, которые фактически являются религиозными. Ну, скажем, Хамас принято представлять как местную ячейку организации «Братья-мусульмане». Изначально она таковой и являлась. Является ли таковой всецело сейчас или находится уже под другим влиянием, сказать сложно. Но история, биография у этого движения именно такая. Это тоже сам движение возникло изначально в Египте. Но, скажем, нынешнее руководство Турецкой Республики, скажем, Реджеп Эрдоган, его политическая сила, они являются представителями примерно того же самого движения, как утверждают вот большие эксперты по данному региону. А уж говорить про движение «Исламский джихад», которое вместе с «Хамас» участвует в этих событиях, если я не ошибаюсь, это организация запрещенная на территории Российской Федерации, здесь уже тем более понятно все. В чем же разница? Разница очень большая. До этого и само палестинское движение было в достаточной степени светским, и лидеры арабских государств тоже были светскими, хоть их и принято было с точки зрения Запада называть диктаторами, но это были светские военные диктаторы, которые удерживали собственное государство от непосредственного вмешательства в этот конфликт. Сейчас противостояние переросло в совершенно другую плоскость, и здесь уже речь идет о ценностном противостоянии, в том числе на религиозной почве, которая вызывает большие сентименты, сочувствия и эмпатию в самых различных государствах, где доминирующей религией среди населения является ислам. Именно в эту плоскость переходит этот конфликт, что, конечно, создает дополнительные такие слои затруднений и сложностей, когда речь идет о сдерживании этого конфликта от очередной эскалации. Нужно понимать, что когда мы говорим про наш нынешний действующий миропорядок, хотя, если честно, уже непонятно, есть ли сейчас какой-то действующий миропорядок, или мы сейчас уже находимся в стадии хаоса, когда предыдущий уже перестал существовать, а новый находится только в процессе определения. Но, тем не менее, даже этот миропорядок оказался не способен предъявить хотя бы какие-то ресурсы, возможности и механизмы для того, чтобы не допустить этой эскалации. Я думаю, вполне очевидно, почему это так происходит. Фактически, все, что могло перейти в горячую фазу из конфликтов на территории планеты Земля за последние 2 года, либо уже перешло, либо находится в очень опасной грани, за которой и следует переход к горячей фазе противостояния. Знаете, во многом отношения между государствами, особенно когда речь идет о глобальных таких системах устройства этих взаимоотношений, держатся не только на рациональных началах, но в том числе и на эмоциональных составляющих. Вот, допустим, уберите страх как эмоцию, когда речь идет о ядерном сдерживании. Ведь страх — это же эмоция, это не только рациональное чувство, да в том числе эмоция. Вот если какая-то из сторон перестает бояться того, что вторая сторона может использовать ядерное оружие, то степень падения уровня безопасности и там, фактически разрушение архитектуры безопасности доходит до очень опасных пределов. То, что одна сторона перестает бояться второй, не значит, что вторая не применит. Наоборот, это повышает вероятность того, что применит ядерное оружие первой стороны, и тогда может его применить и вторая. Или, по крайней мере, эскалация пойдет по нарастающей в данном случае. В данном контексте, в условиях, когда слова «международное сообщество», слова Организации Объединенных Наций, институты международные, помимо того, чтобы быть просто терминами для изучения в университетах, еще представляют собой реальные действующие механизмы по обеспечению безопасности глобальной. Вот когда это все есть, наверное, есть какие-то еще сдерживающие факторы, которые не допускают самых жестких сценариев. Я напомню, что есть такое расхожее выражение, что Организация Объединенных Наций была создана не для того, чтобы создать рай на Земле, а для того, чтобы не допустить ада. Сейчас сложно сказать, удается ли не допустить ад на Земле, где каждую неделю мы сталкиваемся с новыми, где-то старыми, которые воскрешают, где-то новыми конфликтами, уносящими жизни большого количества людей, в том числе гражданскому населению. И вот когда убежденность в том, что существует же какое-то международное сообщество, но ведь у него же есть какая-то единая точка зрения, которую надо брать в расчет различным государствам. Когда этого убеждения нет, то и сдерживающих факторов становится значительно меньше. А сейчас мы понимаем, практически любой конфликт, который возникает на карте мира, за редким исключением, вместо того, чтобы вызвать у крупнейших государств желание разрешить этот конфликт, в первую очередь делит их на сторонников тех или иных сил и фактически превращает это локальное противостояние в гибридное противостояние между этими крупными государствами, следствием чего и является очень разрушительные последствия этих конфликтов. Вот если посмотреть на последние новости, просто к слову об эскалации. Власти Израиля прекращают подачу воды в сектор Газа, снабжение палестинского анклава электроэнергией и топливом прервано днем ранее. Об этом сообщает министр энергетики еврейского государства Исраэль Кац. Я распорядился немедленно прервать подачу воды из Израиля в Газу. Снабжение электричеством и топливом было прервано вчера. Того, что было, больше не будет. Он написал вот на своей страничке в соцсети X. Что удивительно в данном случае, если порассуждать на эту тему, на тему этой новости, допустим, прерывается подача жизненно необходимых воды, электроэнергии там, и так далее. Каким последствиям это может прийти? Есть ли вероятность, что после того, как прерывается подача этого всего, допустим, движение Хамас приходит к осознанию, что теперь необходимы мирные переговоры и нужно пойти на какие-то уступки? Ну, это у меня вызывает большие сомнения, что вот рационально они к этому могут прийти. Тезисы насчет того, что движение «Хамас» будет уничтожено до основания в ходе проведения различных операций на земле, мне кажется маловероятными, я не исключаю, но маловероятными по простой причине. Если вы хоть раз увидите, как выглядит непосредственно сектор Газа, и в частности город Газа, вы поймете, насколько тяжело будет любому спецназу, вооруженным силам любого государства провести какой бы то ни было избирательный рейд на этой территории. Это практически невозможно. Одна из самых густонаселенных точек вообще в мире. 2 600 000 человек живут на этом пятачке практически друг у друга на головах. И представить себе, во-первых, это очень быстро потенциально превращается в котел для самих вооруженных сил, которые там проводят акции, и абсолютно понятна реакция местного населения, на чьей стороне оно будет. А во-вторых, провести подобного рода рейд без огромного количества жертв среди мирного населения, задача практически невыполнимая. А эти жертвы автоматически приводят к большой консолидации, по крайней мере, населения многих соседних стран, где граждане исповедуют ислам с дальнейшими вполне прогнозируемыми последствиями, в том числе для государства Израиль. Если же цель состоит в том, чтобы таким образом вынудить какое-то количество населения покинуть эти территории, потому что они просто не смогут жить в этих условиях, то здесь есть большие сомнения, потому что за прошедшие десятилетия стало вполне очевидно, что сложности социально-экономического быта для населения сектора Газа, в частности, не являются таким определяющим фактором, когда речь идет о том, чтобы они жили на своей земле и там продолжали свою жизнедеятельность. У нас есть звонок. Я хочу попросить представиться и сказать, откуда вы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас очень плохо слышно. Здравствуйте.
Извините, это нормально?
Да, вроде получше. Как вас зовут?
Меня зовут Александр. Я звоню к вам из города Мурманска.
Прекрасно. Здравствуйте, Александр.
Вот, да, у меня такой вопрос. Учитывая то, что сейчас происходит в Израиле, ну, даже несмотря на то, какие ужасные вещи творят там боевики хаматские, вот первая мысль, которая у меня возникла именно после того, как все это началось, вот и отливаются кошки, мышкины слезы. Как вы относитесь к такой позиции?
А что вы имеете в виду?
Ну, мне кажется, что Израиль получает некую, как сейчас принято говорить, ответственность за те все действия, которые они предпринимали на протяжении 75 лет.
Угу. Спасибо за вопрос. Спасибо. Ну, знаете, сейчас... Когда разгорелось это противостояние, я скажу свою точку зрения, к ней, конечно, не стоит относиться как к истине в последней инстанции, но мне кажется, что та эскалация, которую мы сейчас наблюдали, это репетиция перед значительно большим ударом, который планируется теми силами, которые, собственно, организовали последний виток напряженности в зоне этого конфликта. И вот как только, тем не менее, даже эта попытка началась, многие эксперты, многие мои коллеги начали говорить о фразе, которую в свое время, или даже это не фраза, а позиции, которая была выражена в 2012 году Генри Киссинджером. Тогда, напомню, он сказал, что через 10 лет Израиля может не быть на карте мира. И он об этом говорил не как о предостережении, что вот необходимо, чтобы сейчас было сделано то-то и то-то. Или вот мы, как Соединенные Штаты Америки, должны там увеличить объем поддержки. Или Израиль должен пойти на такие-то уступки. Нет, это говорилось просто как констатация, что его не будет, потому что весь расклад и все развитие событий вокруг этого региона показывает, что существующая модель и существующий статус кво поддерживать не удастся, и ситуация будет развиваться не в пользу Израиля. Вы можете найти это вообще не только точка зрения Генри Киссинджера, тогда был опубликован 82, если не ошибаюсь, страничный доклад 16 разведывательных служб Соединенных Штатов Америки, которые приходили к этому мнению и к этому знаменателю. И много причин, там и усиление Ирана, и вопросы, связанные с поселенцами, и нарастающая агрессия, и нарастающая поддержка в адрес Палестины со стороны новых правительств в арабских государствах. Много-много различных точек зрения там высказывалось, и все они сходились в том, что вот при продолжении действующей политики возможны самые радикальные перемены на Земле. И поэтому, естественно, все, что происходит сейчас, является следствием всего, что происходило до этого. Это касается и позиции израильского руководства, это касается и позиции палестинского руководства на протяжении этих лет. Это касается и позиции международного сообщества. Вот наше руководство уже неоднократно обращало внимание на то, что американцы фактически всячески пытаются уйти от сложившегося квартета по ближневосточному регулированию, в котором важная роль была и у Российской Федерации, пытались в одностороннем порядке разрешать этот конфликт, и мы видим, каковы последствия этого всего. У нас есть еще один звонок. Я попрошу коротко, у нас буквально полторы минуты. Как вас зовут, откуда вы?
Да, добрый день, Геннадий Тигранович. Александр из Питера.
Здравствуйте, Александр. Если можно, коротко вопрос, у нас минута.
Коротко, ну вот мне вот такая аналогия очень интересная. Вот, допустим, взорвали 11 сентября башни-близнецы. Американский выкормыш, если так это говорить. Бен Ладен создан был Америкой. А нынешний это тоже выкормыш американский. Кто организовал это движение.
Спасибо. Ну, есть такая точка зрения в действительности среди экспертов, что движение «Хамас» долгое время поддерживалось и с ним заигрывало израильское руководство, потому что надеялось в его лице создать альтернативу для организации освобождения Палестины, которая, значит, им казалось, что вот такая тонкая и глубинная игра с движением «Хамас» может поспособствовать реализации национальных интересов Израиля. И в действительности мы видим, что сейчас «Хамас», наверное, представляет угрозу значительно большую, чем организация освобождения Палестины для Израиля, в особенности учитывая еще и тот фактор, что никогда Иран не был так сильно задействован в этих процессах, как сейчас, по крайней мере, с точки зрения моих коллег-аналитиков. Мы продолжим обсуждение этой и многих других тем сразу после короткого выпуска новостей.
Диалоги с Генри Сардаряном.